Когда запасы вина истощились, консул пригласил гостей на корабль продолжить возлияние и послушать музыку. Ламия, Мартин и Тео расположились на балконе, а консул играл им Гершвина и Студери, Брамса и Люзера, Битлз и снова Гершвина. Закончил он поразительным вторым концертом для фортепиано с оркестром до минор Рахманинова. Потом они сидели в сумерках, смотрели на город и долину, пили вино и беседовали. «Интересно, что вас ждет в сети?» — спросил Тео консула. «Анархия, власть толпы, новый каменный век?»
«Все это и, возможно, кое-что еще», — улыбнулся консул, согревая в ладонях бокал с бренди. «А если серьезно, я ни секунды не сомневаюсь в том, что мы выкарабкаемся».
Лейн отставил стакан с вином, к которому так и не прикоснулся. «Как вы думаете, почему отключилась мультилиния?» Мартин Силен фыркнул.
«Неужели не ясно? Богу надоела чушь, которую мы царапаем на стенках его сортира».
Они вспомнили старых друзей, поговорили об отце Дюре. В одной из последних мультиграмм сообщалось о его избрании. Кто-то произнес имя Ленора Хойта.
«Как вы думаете, после смерти Дюре он автоматически сделается папой?» — спросил консул.
«Сомневаюсь», — покачал головой Тео Лейн.
«Но если крестоформ, который Дюре все еще носит на груди, сохранил свою силу, шансы у него есть».
«Интересно, вернется ли он за своей балалайкой?» — протянул Силен, пощипывая струны инструмента.
В сумерках его все еще можно было принять за сатира. Они поговорили о Соле и Рахиле. За последние 6 месяцев в Сфинкс пытались проникнуть сотни людей, но удалось это только одному — неприметному бродяге по имени Специальный Аминьет. Все эти месяцы специалисты-бродяг не сидели, сложа руки. Они исследовали гробницы и следы темпоральных полей. Когда гробницы распахнулись, на некоторых проступили иероглифы и странно знакомая клинопись, позволившие выдвинуть обоснованные гипотезы о назначении сооружений. Сфинкс был односторонним порталом в будущее, об этом говорила Рахиль Монета. Никто не знал, по какому признаку он отбирает кандидатов, но очереди выстраивались громадные. Дальнейшая судьба Сола и его дочери пока оставалась неизвестной. Ламия часто ловила себя на мыслях о старом ученом. Ламия, консулы Мартин, Силен выпили за здоровье Сола и Рахили. По-видимому, нефритовая гробница была каким-то образом связана с газовыми гигантами. Ее портал никого не впускал, но бродяги, выращенные и подготовленные к жизни в юпитерианских условиях, не оставляли попыток проникнуть туда. Специалисты и бродяги, и эксперты ВКС неоднократно указывали, что гробницы — не привычная 0Т, а совершенно иная форма космической связи. Туристы в подобные тонкости не вникали. Обелиск оставался загадкой. Гробница все еще светилась, но входа в нее не было. Бродяги считали, что внутри прячутся армии шрайков. Мартин Силен видел в ней фаллический символ, служащий исключительно украшением долины. Остальным казалось, что она имеет какое-то отношение к тамплиерам. Ламия, консул и Мартин Силен выпили за Хета Мастина, истинного глаза древа. Хрустальный монолит стал мавзолеем полковника Кассада. Надписи на камне расшифровали. В них говорилось о Вселенской битве и великом воине, который явился из прошлого, чтобы помочь разбить повелителя боли. Юные матросы с факельщиков и авианосцев зачарованно созерцали гробницу. Этим кораблям, возвращавшимся на планеты бывшей сети, предстояло разнести легенду о Кассаде во все уголки галактики. Ламия, консул и Мартин Силен выпили за Федмана Кассада. Первая и вторая из пещерных гробниц, судя по всему, никуда не вели. Но из третьей, похоже, можно было попасть в лабиринты многих миров. После исчезновения нескольких исследователей, администрация бродяг, ссылаясь на то, что лабиринты расположены в иных эпохах прошлого и будущего, отстоящих на сотни тысяч лет от настоящего, и в иных пространствах, запретила вход в пещеры всем, кроме специалистов. Ламия, консул и Мартин Силен выпили за поле Дюре и Лена Рехойта. Дворец Шрайка оставался загадкой. Когда Ламия и другие вернулись туда через несколько часов, яруса уже не было, зал уменьшился до привычных размеров, а в середине его сиял светящийся квадрат. Входившие в него исчезали, никто не вернулся назад. Ученые закрыли дворец Шрайка для посетителей и взялись за расшифровку высеченных на камне и сильно поврежденных временем надписей. До настоящего времени им удалось разобрать всего три слова. На земной латыни — «Колизей», «Рим» и «Вновь населите». Пошли слухи, что светящийся квадрат позволяет попасть на исчезнувшую старую землю и что жертвы тернового дерева перенесены именно туда. Сотни желающих ожидали своей очереди.
«Вот видишь», — поддел Ламию Мартин Силен, «не помчись ты спасать меня, я был бы уже дома».
Тео Лейн вышел из задумчивости.
«Неужели вам действительно хочется на старую землю?»
Силен улыбнулся.
«Да ни хрена подобного. Я там чуть не умер со скуки, и скук смертная там будет всегда. Вот здесь настоящая жизнь».
И Силен провозгласил тост за себя. «В каком-то смысле, — подумала Ламия, — он прав. Именно на Гиперионе пересеклись пути бродяг и граждан бывшей гегемонии. Гробницы времени были мощным катализатором для развития торговли, туризма и транспорта в галактике, которая приспосабливалась к жизни без 0Т. Она попыталась представить себе будущее таким, каким видели его бродяги. Огромные флоты расширяли горизонты человечества. Генетически перестроенные люди обживали газовые гиганты, астероиды и миры еще более суровые, чем Марс и Хеврон до терраформирования. Возможно, эту вселенную увидит ее дочь или ее внуки.
«О чем вы задумались?» — нарушил консул затянувшееся молчание.
Ламия улыбнулась.
«О будущем и о Джонни».
«О да», — подхватил Силен, — «о поэте, который так и не стал богом».
«Как по-вашему, что случилось с его второй личностью?» — негромко спросила Ламия.
Консул развел руками.
«Вряд ли она пережила гибель техноцентра. А вы что об этом думаете?»
Ламия покачала головой.
«Мне остается лишь завидовать. Сколько людей его видело. Даже Мелио Арндес столкнулся с ним в Джектауне».
Они выпили за Мелио, который 5 месяцев назад улетел с первым же спин-звездолетом ВКС, возвращавшимся в сеть.
«А я его так и не встретила».
Ламия хмуро уставилась в свой бокал с бренди. Она чувствовала, что слегка пьяна. Надо будет обязательно принять антиалкогольные таблетки, чтобы не причинить вред ребенку.
«Я возвращаюсь», — объявила она, поднимаясь. «Завтра мне нужно встать затемно, чтобы полюбоваться вашим взлетом на фоне рассвета».
«Может, переночуете на корабле?» — предложил консул. «Из гостевой каюты открывается чудесный вид на долину».
Ламия отрицательно покачала головой.
«Мой багаж в старом дворце».
«Мы еще увидимся», — сказал консул.
Они снова обнялись быстро, чтобы скрыть блеснувшие в глазах слезы. Мартин Силен проводил ее до града поэтов. Они прошли освещенную галерею и остановились у дверей ее комнаты.
«Ты действительно висел на дереве? Или это было что-то вроде фантапликации, а сам ты спал во дворце Шрайка?» — спросила Ламия.
Поэт ткнул пальцем в то место на груди, откуда торчал стальной шип.
«Был ли я китайским мудрецом, воображавшим себя бабочкой? Или бабочкой, воображавшей себя китайским мудрецом? Ты об этом, детка?»
«Об этом».
«Да», — ответил Силен негромко. «Я был и тем, и другим. И оба были настоящие. И обоим было больно. Я буду вечно любить и лелеять тебя за то, что спасла мне жизнь. За то, что ходила по воздуху. Такой ты и останешься в моей памяти».
Он взял ее руку и нежно, почтительно, почти благоговейно поцеловал.
«Пойдешь к себе?»
«Нет, хочу немного прогуляться по саду».
Поэт нахмурился.
У нас здесь есть патрули, роботы, люди, и Грендель Шрайк еще не выходил на бис. Но будь осторожен, ладно?»
«Не забывай», — поддразнила его Ламия. «Я гроза Гренделей. Хожу по воздуху и превращаю их в хрупких стеклянных чертиков».
«Ага, только из сада не выходи, ладно, детка?»
«Ладно», — сказала Ламия и коснулась своего живота. «Мы будем начеку».